по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня понедельник. Это значит, что снова после выходных дней мы с вами встречаемся здесь, в передаче «По страницам Библии». За пультом Ирины Латышинской, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня обращаемся к книге «Исход». Знаете, друзья, я очень-очень-очень благодарен Богу и благодарен вам, и очень доволен тем, что происходит. Начну с маленькой истории. Как-то мне довелось быть на одном библейском разборе. Но там разбор, правда, был скучный по всем статьям. То есть, ну, тут, вот можно себе представить классический скучный разбор. И вот это оно и будет. Ведущий разбора задает вопросы, и в ответ тишина. То есть ведущий, такая малая группа, да, там человек 10 всего. Вот, ведущий такой: скажите, как звали жену Моисея? Тишина. Скажите, как звали жену, ладно, в Бытие Иосифа? Тишина. Скажите, пожалуйста, как называлась пустыня, через которую проходили израильтяне на пути от горы Синай вот в землю обетованную? Опять тишина. И потом он такой говорит: скажите, вам это что, совершенно неинтересно? Кто-то из участников говорит: да, совершенно. Ну, на самом деле, я думаю, что участники здесь отчасти были правы, потому что то, о чем говорилось, не имело ни малейшего отношения к жизни. Вот, ну и вот что, да, мы выучили какие-то библейские факты, как там кого звали, как пустыня называлась. Великолепно, замечательно. Что с этой пустыней делать дальше? Что с этими именами делать дальше? Как все это соотносится с нашей жизнью? Мы с вами сегодня будем говорить о первой войне израильского народа. Вопрос: ну и что? Да, вот первая война в Библии уже была. Это, помните, когда мы читали еще об Аврааме в книге «Бытие»? Ну, а сейчас первая война израильского народа, уже выведенного Богом из Египта. Вот, и то, как они победили. Если мы будем рассуждать, ну и что, то мы действительно с вами потеряем весь смысл Библии. На самом деле, сегодня и завтра у нас интереснейшая беседа. И благодарен я вам за то, что у вас, вот от вас нет тишины. Вчера вечером я выложил на наших страницах в соцсетях вопрос сегодняшнего дня. Кстати, это вопрос будет двух дней. На сегодня, на завтра. Сейчас объясню, почему. ВКонтакте, на Facebook, на странице проекта «По страницам Библии» этот вопрос поставлен. И вы на этот вопрос отвечаете уже, я уже видел вашу реакцию, уже пишете, и это здорово. Вопрос действительно непростой, вопрос неоднозначный. Сегодня мы начнем об этом говорить. Сегодня будет с одной стороны, завтра будет с другой стороны. Помните, мы с вами говорили о 7 испытаниях, которые проходят израильтяне на пути от Красного моря до горы Синай? И вот сегодня и завтра будут испытания, которые также свойственны нам. Сегодня война, противостояние. Кто-то скажет: ну, я как-то в войне не участвовал. Конечно, у всех у нас есть духовная война, и это понятно, но там-то война физическая. Я не участвовал в войне. Тогда вопрос: а что, в твоей жизни нет обстоятельств, которые кажутся тебе непреодолимыми? Нет внутренней войны, порой даже войны с самим собой. Я думаю, что есть и то, и другое. Израильтяне, о которых мы будем сегодня с вами читать, не умели воевать. Вот кирпичи делать они умели, даже солому добывать для кирпичей они тоже умели. По морю ходить они не умели, это Бог их провел. А воевать с другим народом, нет, для них это было совершенно невероятно. И вот они побеждают. Каким образом они побеждают? Что помогло им и что не могло им помочь? А в следующий раз у нас будет 18 глава книги «Бытие», «Исход», конечно, книги «Исход», и мы с вами будем говорить о том, как пришел Иофор, и, собственно говоря, вот устроил, ну, скажем так, он решил сделать лучше израильтянам, и он дал Моисею ценный совет. Вот насчет войны и участия, победы в этой войне все более-менее очевидно. Вы прочитаете, мы сегодня с вами услышим, все будет понятно. Но вот эта очевидность готовит нас к завтрашней беседе. Завтра все будет неочевидно. Потому что даже комментарий на этот текст, комментарий на эти события, ответ на вопрос, а надо ли Моисею было выполнять вот этот совет? Комментарии по поводу этого совета и следования ему на самом деле очень различны. Есть разные взгляды, есть разные подходы. И я думаю, что с подходом, который представляет доктор Джон Вернон Маги, на материалах которого основаны эти передачи, кто-то из вас и не согласится. Но это уже будет завтра. Я скажу в плане предисловия об этом. Теперь вопрос. Он и на сегодня, и на завтра. Потому что, ну, есть о чем подумать. Может ли церковь, может ли христианское сообщество учиться у бизнеса? И насколько может? Представьте себе, к вам в вашу церковь, в вашу христианскую группу, в вашу какую-то христианскую структуру, общение, пришел человек, у которого MBA, который имеет всю необходимую бизнес-подготовку. И он говорит, значит, с точки зрения бизнеса, для того, чтобы вам иметь успех, ну, я не знаю, в противостоянии проблемам, ну, вот вам аналог войны, между прочим, да? А в противостоянии каким-то сложностям, в решении организационных вопросов. Вот с точки зрения бизнеса, чтобы вам преуспеть, надо делать то-то и то-то и то-то. Вот вам первое, второе, третье. Расписали. Хорошо. Вопрос. Вы будете его слушать и будете выполнять? Вот примите для себя к выполнению то, что он говорит. Если да, то почему? Если нет, то почему? Если частично, то тоже. Насколько и почему? На самом деле, вот это проникновение, взаимопроникновение церкви и бизнеса существует. Я скажу вам, что бизнес во многом учится у церкви. Мы в других передачах наших беседуем с людьми невоцерковленными, которые занимаются бизнесом, занимаются искусством, занимаются самыми разными темами. И зачастую они говорят правильные христианские вещи, которые в Библии есть. Вот он мог открыть Библию и там это прочитать. Он это прочитал не в Библии, он это прочитал в книжке по ведению бизнеса, по организации, по менеджменту. Значит, бизнес у церкви учится. Теперь обратная сторона. А церковь у бизнеса? Приведу вам конкретный пример. Ну, допустим, да, вот приходит консультант и говорит, чтобы проповедь Евангелия в вашей церкви имела успех, чтобы на проповеди не спали, на проповеди должно быть, там, первое, PowerPoint, презентация. Вот основные советы для вот этой презентации. Презентация делается так-то и так-то. Без презентации проповеди не допускаются. Проповедник на кафедру не допускается. Стоит, не стоит? Да, вот конкретно, как вы будете подходить? Другая ситуация, более сложная. Давайте введем ежегодную оценку работы сотрудников, пасторов, служителей, ведущих музыкального поклонения там, и так далее. Вот вам табличка, 10 пунктов. И давайте, ну, допустим, церковь будет оценивать по этим пунктам своих сотрудников. Не прошли ежегодную оценку? Ну что, штраф, снижение зарплаты. 2 года подряд не прошли, но увольнение. Будете использовать или нет? Светские способы, светские методы работы, которые приходят в христианские учреждения. Вот такая сегодня и завтра тема. Почему 2 дня? Еще потому что, ну, во-первых, потому что, собственно, 2 глав она касается, а во-вторых, потому что за день не успеем. И, наконец, вот все, что мы делаем, да, в нашей жизни, в нашем служении, важно, чтобы это было во славу Божию. Насколько, когда вы будете отвечать на этот вопрос, задумайтесь о том, насколько славе Божией содействует то, что вы собираетесь делать. Ответ на этот вопрос тоже не всегда будет очевиден. И я думаю, что только Дух Божий может помочь нам этот ответ найти. Сейчас, друзья, давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве, а потом послушаем нашу предзаписанную беседу, вместе будем читать Библию и размышлять над книгой «Исход». Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за новую неделю, которую Ты нам даешь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас, за то, что Ты учишь нас. И вот в эти дни, сегодня-завтра, мы будем обсуждать очень непростой вопрос. Дай нам сегодня найти, увидеть установки для решения вопроса. И завтра уже обсудить его конкретно, практически. Да и неделя эта непростая будет. Будем говорить и о законе, и о праведности Твоей, и о благодати. Помоги нам, Боже, и направь нас. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 121-я встреча. Мы с вами в книге «Исход», и мы с вами в 17 главе. Мы говорили о 7 испытаниях, о 7 опытах, которые проходят израильтяне на пути от Красного моря до горы Синай, той самой горы, на которой Бог откроет свой закон, даст свои заповеди. Мы говорили также о том, что вот эти же события, эти же испытания происходят на пути каждого христианина. Мы говорили о первых испытаниях, это и пустыня безводная, причем сразу после водного изобилия Египта. Это и мера, это горькая вода, горечь. Мы говорили также о Елиме. Это испытание со знаком плюс, это опыт со знаком плюс, когда Бог дает израильтянам возможность отдохнуть, восстановить силы для того, чтобы идти дальше. Мы говорили с вами о том, как Бог заботится о своих людях, заботится о своем народе. Мы говорили в прошлый раз с вами о манне. Мы говорили также о перепелах. И вот 17 глава. И тут начинается новый мотив, который, между прочим, потом будет звучать на протяжении всей Библии. Кстати говоря, я очень советую слушать эти передачи подряд, если вы присоединяетесь к нам уже в середине где-то нашего изложения или нашего общения, то переслушайте предыдущие программы. Это позволит вам вычленить, услышать повторяющиеся, продолжающиеся, развивающиеся мотивы. Итак, исход, 17 глава, начиная с 1 стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». В пустыне Син вода все-таки хоть как-то была, но тут движение продолжается, и совсем плохо, совсем жажда. Второй стих, мы уже видели этот мотив, «И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» Вот этот посыл, эта идея «дайте нам воды пить», это идея, которая звучит и в современном мире тоже. Люди говорят «дайте нам пить». И вот когда мы начинаем требовать этого от других людей, получается, что мы требуем невозможного. «Дайте нам пить». Люди не могут выполнить эту просьбу. У людей нет воды, кроме той воды, которую дает сам Бог. И вот буквально в следующих стихах появляется мысль, которая потом будет снова и снова звучать.
Третий стих. «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждую нас, и детей наших, и стада наши». Вот опять-таки эта мысль уже была. «Зачем ты вывел из Египта? Мы хотим обратно» и прочее. И вот тут Моисей уже стал реально уставать. Понимаете, духовное лидерство – это непростое дело. Иногда кажется, что люди, которые стоят у руля в церкви, это такие успешные, продвинутые служители, все у них круто, все у них классно. Знаете, если это настоящие служители, то сталкиваться они будут с самым разным, с разными реакциями, разными поступками со стороны других людей. И вот Моисей понял, что дальше он просто не может. И четвертый стих, Моисей, нравится мне это слово, «возопил к Господу и сказал, что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». То есть жизнь Моисея уже в опасности. Народ все требует, а он не может дать то, что требуют люди. И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот я встану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Этот мотив скалы, скалы сокрушенной, скалы, из которой потом будет идти вода. Этот мотив звучит в Священном Писании неоднократно. Величайшая скала, величайший камень, который отвергли строители, это Сын Божий, наш Спаситель, Иисус Христос. Он же, говорит всякий жаждущий, приди ко мне и пей. Он дает эту воду. О воде, о жажде он будет говорить, между прочим, в Евангелии от Иоанна, 4 глава. Пока мы до этого еще не дошли, но почитаем со временем обязательно. А вы можете почитать уже сейчас, не дожидаясь, когда мы дойдем до этих текстов. Но кто-то скажет, да при чем тут Иисус? Ведь израильтяне того времени не знали об Иисусе. Они не могли сделать вот такого применения, таким образом соотнести прочитанные стихи с их жизнью. Но потому что у них было по-другому. А вот смотрите. Первое послание Коринфянам, 10 глава, начиная с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». Мы уже говорили об этом прохождении через море, мы говорили об этом крещении в Моисея, то есть они идентифицировались с Моисеем, они даже не своей верой прошли, а верой Моисея. Дальше третий стих. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня». Камень же был Христос. Апостол Павел буквально в одном стихе, в 4 стихе, отвечает на вопрос о том, что это такое. Этот камень оказывается прообразом. Прообразом грядущего Иисуса Христа. По камню надо ударить. Камень этот сокрушен. Так же, как и Иисус был сокрушен. Иисус представляется нам как краеугольный камень, который стоит в основании церкви. Да, Иисус – это камень, но все великолепие Иисуса, все величие Иисуса само по себе не способно изменить ни одного человека. Объясню, что я имею в виду. Если Иисус просто отстранен от нас, а мы отстранены от Него, тогда Он может быть великим сколько угодно. Нам это никак не помогает. Если мы понимаем, что Иисус – Бог, но не делаем шага навстречу, то Он все равно оказывается далеко от нас, и нам опять это не помогает. Кто-то скажет сегодня: «Мне очень нравится учение Иисуса Христа. Мне очень нравятся Его проповеди. Я слушаю Нагорную проповедь и просто вот преображаюсь». Знаете, само по себе Его учение, сами по себе Его проповеди тоже не способны искупить душу. Они способны только немного смягчить человека. Искупление не через проповедь Иисуса Христа, а через Его жертву. Я объясню, чтобы было понятно. Если человек говорит: «Я слушаю проповеди, мне они так нравятся, я становлюсь лучше». Друзья, это не христианство. Смысл не в том, чтобы слушать проповеди, хотя это важно как инструмент. Смысл в том, чтобы довериться Ему и принять, что Он пожертвовал собою ради вас лично. Да, проповеди, конечно, важны, проповеди, конечно, необходимы, но это примерно так же, как необходим молоток для того, чтобы прибить гвоздь, для того, чтобы соединить детали, ну, например, стола или стула. Молоток нужен, но не молотком соединяются эти детали, а гвоздем. Проповедь Иисуса Христа – важнейший инструмент. Но благодаря самому камню человек не мог остаться в живых. Он оставался в живых благодаря тому, что вкушал воду, вкушал влагу, которая исходила от этого камня. Не его жизнь нас спасает, а его смерть. Его жизнь – это пример, конечно, это важный пример, он учил каждого из нас, но вот спасает он нас именно своей смертью. Кстати говоря, в книге «Чисел» израильтяне тоже снова начнут жаловаться по поводу отсутствия воды, и Моисей совершит поступок, за который его до сих пор укоряют. Мы дойдем еще до книги «Чисел», но скажу, за что укоряют Моисея. Ему ставят вину, что он ударил жезлом о камень дважды, а надо было только один раз. Я не соглашусь с этим. Я думаю, что не в этом проблема, которая написана в книге «Чисел». Обратите, пожалуйста, внимание, что камень этот сокрушен. По этому камню ударили, и тогда потекла вода. И вот это на самом деле здесь главное, потому что сокрушен Иисус, распят Иисус, и вот своим распятием Он открывает путь для нашего покаяния. Он сокрушенный дает нам возможность восстановиться. В книге «Чисел», 20 глава, 8 стих, Бог обращается к Моисею и говорит: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». Христос дает воду, дает Святого Духа, благодаря которому мы можем жить, благодаря которому смерть не имеет над нами власти. Иисус принял смерть для того, чтобы дать нам жизнь. Он умер для того, чтобы спасти нас. Он благословил нас всеми духовными благословениями в небесах. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам. А вы лично, вот вы вкусили эту живительную влагу от скалы? Опять-таки, друзья, я подчеркну, что мы спасаемся не этой скалой. Мы спасаемся даже не самой влагой, хотя все это, конечно, очень и очень важно. Мы спасаемся благодаря тому, что веруем. И дальше Бог совершает свое дело в нашей жизни. Недостаточно сказать «мне нравится Иисус Христос». Мало ли кому Он нравится. Вопрос стоит иначе. Принимаем ли мы то, что Иисус сделал ради нас? Принимаем ли мы вот эту воду? Продолжаем читать 17 главу книги «Исход», начиная с 8 стиха. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: „Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей“». Давайте начнем с того, кто такие амаликитяне. Амалик и сами амаликитяне – это потомки Исава. Мы начинали говорить о детях Исава, когда читали книгу «Бытие». Так вот, один род его детей ведет как раз к Амалику и амаликитянам. В Священном Писании амаликитяне – это плоть. И следующее испытание, с которым сталкивается каждый уверовавший христианин – это испытание плотью. Что делать по этому поводу? Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Мы умерли для греха». И это действительно так. Но при этом плоть не умерла для нас. К сожалению, плоть продолжает действовать, и зачастую весьма сурово. Как же быть с этими испытаниями? Прежде всего, готовиться. Обратите, пожалуйста, внимание, что это первая война, которая описывается в истории Израиля. Израильтяне еще не умели бороться. Они не умели сражаться. И как же ведется эта война? 10 стих. «Сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца, и низложил Иисус Амалика и народ его острием меча».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Это необычная война, это необычная борьба. Давайте вспомним, что в это время народ израильский еще не успел научиться воевать. Вот египтяне воевали, а израильтяне в рабстве были. Да, некоторые из них уже чему-то научились, но это меньшинство. Большинство израильтян пока еще очень обособлены от современной жизни. Они не готовы к тем испытаниям, которые Бог дает им здесь и сейчас. Так вот, самое интересное, что Бог это знает. Почему вся эта ситуация с руками, которые подняты, и тогда Израиль одерживает победу, или опущены, тогда Израиль проигрывает? Потому что Бог хочет показать, что эта битва ведется не в долине. Эта битва ведется в духе, в молитве. Ведется она на горе. Вот на той самой горе, на которой находится Моисей, его друзья, его помощники. Да, солдаты борются в долине, но успех этой битвы предопределяется именно на горе. Мы уже сказали о том, что Амалик, амаликитяне – это образ плоти. У каждого из нас есть такая битва. Битву эту нам нужно вести. Причем вести внимательно, вести упорно, вести, понимая, что только Божьей силой мы можем эту битву выиграть. Но и здесь есть удивительная вещь. Моисей поднимает руки, и Израиль выигрывает. Эта битва ведется в молитве. И рядом с Моисеем оказываются люди, которые его в этой молитве поддерживают. Вот оно, друзья, главное. По поводу этой войны между плотью и духом хотел бы сказать три вещи. Во-первых, эта война обязательно будет. Она неизбежна. Мы от нее никуда не уйдем. Плоть всегда в нас присутствует. Такой внутренний Амалек есть в каждом из нас. И победа в этой войне, ровно так же, как и в битве, которая описана здесь, одерживается не на поле боя, а в молитвенном уединении с Богом. Во-вторых, и это кому-то может показаться необычным, эта битва, эта война необходима. Что я имею в виду? Очень просто. Эта битва, эта война помогает нам меняться. Она помогает нам преображаться. Знаете что? Если бы церковь попала в небеса, была взята на небо без преображения, если бы мы принесли туда, на небо, себя, таких, какие мы есть сейчас, какие мы есть здесь, то в небесах было бы такое же безобразие, которое мы зачастую видим в церкви на земле. Понимаете, в чем проблема? Мы ходим по разным церквям, ну, не все, конечно, но есть люди, которые это делают, и я встречал таких людей, я думаю, вы тоже. И мы ищем идеальную церковь. Но в каждую новую церковь мы привносим то безобразие, которое уже есть в нас. Представьте себе, что было бы то же самое, только на вселенском уровне, во вселенском масштабе. Люди неизмененные, непреображенные, пришли в Божие Царство. Уверяю вас, там были бы ровно те же тараканы, которых мы видим на земле. Так вот, битва плоти и духа нужна, потому что через эту битву Бог преобразовывает нас. Он меняет нас. Битва плоти и духа – это не что-то такое, от чего надо отгородиться. Это не что-то такое, что можно не замечать. Нет-нет-нет, друзья мои, битва плоти и духа – это важнейшая часть нашей христианской жизни. И третье наблюдение по поводу этой битвы заключается в том, что победа всегда принадлежит Божьему Духу. Победа всегда принадлежит Богу. И опять, в какой-то момент это может быть неочевидно, в какой-то момент мы начинаем разочаровываться, думаем, ну как же так? Я ожидал одного, происходит другое. Ну, как апостолы, примерно сразу после распятия Иисуса Христа. Они были в шоке от происходившего. Это происходившее не соответствовало их ожиданиям. Но апостолы в этом не уникальны. Мы такие же. И все-таки победа за духом, а не за плотью. Итак, битва плоти и духа неизбежна. Она будет происходить на уровне поколений, будущих поколений. Битва между плотью и духом нужна, потому что Бог через эту битву очищает нас, меняет нас. И в этой битве уже известен, уже определен Богом победитель. Так что, если мы с Богом, то мы всегда, просто по умолчанию, на стороне победителя. И вот мы с вами подходим к 18 главе, непростой, друзья мои, главе, главе, которую часто, как мне кажется, неправильно истолковывают. Но вы слушайте и думайте, согласитесь, не согласитесь, пишите нам, обязательно сообщайте об этом. Я слышал неоднократно проповеди, в которых говорилось о том, что вот есть такой христианский принцип, это принцип делегирования полномочий. И именно этот принцип озвучивается в 18 главе. Вот основа того, что происходит дальше. Приходит тесть Моисея, причем он приходит вместе с женой Моисея и с его сыновьями, между прочим, и наводит порядок. Вот давайте также наведем порядок в нашей жизни и сегодня, говорят нам. Даже прежде, чем читать главу, хочу сделать несколько замечаний. Первое заключается в том, что и эту главу, как и все остальные фрагменты Священного Писания, нужно рассматривать в контексте. А в контексте получается, что до сих пор Моисей уповал на Божье откровение. А теперь вдруг решил уповать на человеческий совет. Причем в таком важнейшем деле, как производство суда. То есть сам Моисей здесь меняется. Во-вторых, вам не кажутся подозрительными отношения, которые есть между Моисеем, его женой, которой, кстати, мы уже не видели с конца 4 главы. Помните этот сложный момент, непонятный многим момент в конце 4 главы? Все, после этого она исчезает. Как будто она вместе с детьми Моисея ушла, вернулась в свой дом. Я думаю, что так оно и было. Она вернулась в свой отчий дом. Но жена Моисея при этом пропустила самое главное. Она не видела, как Израиль выходил из Египта. Она слышала об этом, но не видела конкретику. 18 глава с 1 стиха. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. Взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов его, из которых одному имя Герсам, потому что, говорил Моисей, я пришелец в земле чужой, а другого имя Елиезер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». Итак, семейная встреча. Собирается Моисей вместе с женой, Сипфорой. Кстати, имя ее значит «птица» или даже «птичка». Такая маленькая, беззаботная, беспечная. И Иофор, священник другого бога, который при этом расположен к Моисею. Поэтому и дает Моисею совет, который ему и Иофору кажется правильным. Напомните, мы с вами говорили в 17 главе о плоти и духе. Вот совет Иофора будет по плоти. Почему? Об этом мы узнаем в следующей главе. Друзья, в этом мире есть немало людей, которые готовы нам что-то советовать. Так вот, две эти темы ни в коем случае нельзя разделять. И искушение плотью, и борьба с плотью. И мудрость в понимании, за кем идти, а за кем не стоит. Все это указывает на одно и то же. Бог выводит нас из греха, Бог выводит нас из нашего старого, прежнего состояния. Но на этом пути нас ожидают серьезные испытания. И, наконец, все эти испытания преодолимы. Бог так показывает. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Сегодняшняя наша передача называется «Война, к которой мы никогда не будем готовы». Мы не будем готовы по плоти, мы не будем готовы по нашим физическим качествам, но Бог дает возможность к этой войне готовиться, и Бог дает возможность побеждать. Ну, просто потому, что Он уже победитель. Потому что победа уже дана, она уже завоевана, одержана им. Вот в конце вы слышали эту фразу, которая, собственно, взята как раз из материалов Джона Вернона МакГи. Две эти темы — война, которая описывается в 17 главе, и советы Иофора в 18 главе. Эти темы нельзя разделять, потому что, ну, кстати, я отвлекусь на минутку. Здесь, я думаю, что вы уже поняли, что в наших передачах я часто отвлекаюсь. Извините, так получается в данном случае. Смотрите, когда мы с вами читаем Библию, мы об этом уже говорили в наших первых передачах, но не все их слышали. не зацикливайтесь на разделении на главы. Вот сегодня мы читаем 17 главу, а завтра, а то и через неделю, мы читаем главу 18, а потом еще через неделю 19. И вот каждая глава оказывается таким отдельным островом, островком, который отделен от всего остального. Это неправильно. Конечно, Священное Писание по главам не писалось. Оно писалось по книгам. Да и книги между собой связаны, и потому что вдохновлены одним и тем же общим духом, Духом Божьим. Вот это важно усвоить. Поэтому, собственно, и связь вот этих тем. Кстати, дальше от всего этого можно будет перекинуть, и мы это, я думаю, сделаем, мостик к следующему, к закону, который дает Бог Израилю через Моисея. Я задавал вопрос, можем ли мы учиться у бизнеса, и насколько можем? Если да, то почему? Если нет, то почему? Где граница? Очень подробно вы, друзья, отвечаете на нашей странице ВКонтакте. Страница как раз и называется «По страницам Библии». Кстати, страница растет не так быстро, как хотелось бы, но люди подписываются, слушатели подписываются. Спасибо вам большое. Алексей пишет. «Вспоминая прошлые программы, размышляя над образованием Моисея, понимаю, что Бог учит его всему, общению с Богом и поклонению заново, хотя некоторые навыки ему, возможно, и пригодились впоследствии». Очевидно, навыки, которые он приобретал в Египте. Алексей имеет в виду это вот. «Таким образом, — пишет он, — думаю, что если Господь захочет, чтобы мы что-то использовали из бизнес-навыков, это произойдет. А если нет, то он сам научит, что и как нужно делать». А Алексей своим письмом останавливает нас от одной подмены, которая часто делается. Вы пишете, если Господь захочет, хорошо, а если нет, то, вот, соответственно, и не будем. Подмена заключается в том, что порой навыки бизнеса мы начинаем использовать без воли Божией. Ну, то есть вот просто я знаю, я так работал, я также буду трудиться и в церкви. И получается плохо. Я прочитаю еще одно письмо, потому что потом прокомментирую их сразу. Алла пишет. «А мне вспомнился неверный домоуправитель, своего рода бизнесмен, да не обидятся верные управители, о котором Иисус сказал, что он догадливо поступил, и что сыны мира сего поступают догадливее, чем сыны света. Увы нам». Конечно, для нас, христиан, речь идет о сборе сокровищ на небесах, о ловле и приобретении людей для Царствия Божия. И здесь мы должны проявлять смекалку неверного домоуправителя, приобретать друзей всем тем, что имеем в своем распоряжении, всем, что нам Господь дал. «А кто не собирает со мной, — говорит Иисус, — тот расточает». Серьезно ли мы относимся к этим словам Господа? Вот эти два письма. Я пока остановлюсь, потому что есть еще одно письмо, которое здесь хотелось бы прочитать, еще одно сообщение, но несколько позже. Вот смотрите, в чем возникает сложность. Я думаю, что... Да, сейчас этого уже нет, но в 90-е, начале 2000-х годов, я думаю, многие замечали некое сходство между церковью христианской или миссиями христианской, с одной стороны, и компаниями по сетевому маркетингу, с другой стороны. Вот по подходам, по технике используемой, по обещаниям. Единственное, что компании сетевиков обещали прибыль здесь, на земле. Церковь только на небесах, но неизмеримо больше. А так подходы были очень похожи. Отчасти потому, что люди, которые пришли в церковь, люди, которые стали, ну, извините за это слово, продвигать христианство, люди были из бизнес-сообщества, ну, или имеющие определенный бизнес-опыт, и этот бизнес-опыт они переносили. И опять, не все тут так просто. Я не случайно попросил вас задуматься об этом, потому что, конечно, нам есть чему поучиться, потому что в конечном счете вся истина, все, что истина, оно истина от Бога. Мы не можем сказать, что вот эта истина существует как-то параллельно Богу. Если этот метод действительно истинен, то Бог его каким-то образом вдохновляет, очевидно. Но есть заблуждение, от которого нужно быть подальше. Мы порой говорим так: если это работает, если эта методология, этот подход работает, значит, это от Бога. Иными словами, если ко мне на служение, в церковь, вот именно ко мне, потому что часто такие люди так и говорят ко мне, если они приходят люди, если ко мне приходят люди, церковь растет, значит, это от Бога. Фраза о том, что если оно растет, так это значит от Бога, если церковь растет, значит, она от Бога, нуждается в пояснении и в определенном сомнении тоже. Раковая опухоль тоже растет. Но это не делает раковую опухоль. Да, конечно, Бог ее допускает, но это не делает лучшей, это не делает ее желанной. Если что-то растет, ну, не знаю, сорняки тоже растут. Да, вот притчи вспомните, пожалуйста, о сеятеле, допустим. Вот, или о том, как пришел кто-то и засеял на поле сорняки. Сорняки тоже растут. Но когда-то будет прополка. И то, что росло и то, и другое, не означает, что и то, и другое от Бога. Вот здесь нужна осторожность. Любовь пишет: «Я считаю, что добросовестный бизнесмен достоин быть примером и для церкви, если он любит свое дело, честно и законно развивает его, старается придумать все новые и новые способы заинтересовать людей своим товаром или услугами. Не стоит на месте, а прогрессирует в ногу со временем. Может быть, я не права, но это мое мнение. Брать пример с хороших, достойных бизнесменов и бизнесвумен очень даже неплохо». Смотрите, Любовь, вот, может быть, я не права, это ваше мнение. Я не озвучивал это, в вашем письме много многоточий. Это означает определенную либо неуверенность, либо неуверенность в самом мнении, либо, что скорее всего, что вероятнее всего, неуверенность в том, насколько оно соответствует тому, ну, скажем так, насколько стоит им делиться, насколько оно соответствует тому, чего мы ожидаем. Мы ожидаем услышать то, что вы думаете, то, что Господь вот сейчас открывает вам. А дальше следующая задача, чтобы понять, действительно ли Господь открывает, нам вместе задуматься и сравнить это со Словом Божьим. Разница на самом деле очень тонкая, но чрезвычайно важная. И вы на одну грань, Любовь, на одну грань этой разницы уже указали. Бизнесмен привлекает внимание к своему делу, к своему продукту, к своей идее. Церковь не привлекает внимание к себе. Церковь не говорит: мы самые лучшие, мы самые крутые. Вот наша церковь, наша община. Более того, церковь никогда не говорит, что, вы знаете, христианство лучше других вер. Вот не говорит она так абсолютно. А примерно так же, как, помните, мы говорили с вами о битве богов. Так вот, Бог Яхве никогда не говорил, что он лучше других богов, лучше египетских богов. Уважаемые египтяне, вот у вас есть боги, но самого крутого вы не знаете. Вот я лучше них. Там по-другому было. Вот есть Бог, и он один. Если Бог один, то все остальные египетские с малой буквы, с маленькой буквы, божества, это вовсе и не боги. Вот так, не я лучше или не Бог лучше, а Бог уникален. Церковь приковывает, привлекает внимание к Богу и не противопоставляет его другим. Просто других рядом с ним нет. Другие стали бы идолами. Вот в этой ситуации применим бизнес-опыт или нет? Пишите, друзья, пишите ВКонтакте прежде всего, пишите на Facebook. Продолжим с вами завтра эту беседу. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. И всего доброго, и благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.